Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: лидеры Омского избирательного списка СПС объявили голодовку. В Тбилиси начался суд по делу Ираклия Круашвили. В Бангладеш жертвами мощного урагана стали свыше 240 человек. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от Союза правых сил, возглавляющие местный избирательный список, объявили голодовку в знак протеста против изъятия листовок партии. В типографии, где печатались листовки, проводится проверка. Сами агитационные материалы арестованы, сообщила пресс-служба СПС. Ранее предвыборные листовки партии были изъяты в Ижевске. Руководство СПС расценило эти случаи как попытку властей помешать партии вести избирательную кампанию. В городском суде Тбилиси начался процесс по делу экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Его и бывшего руководителя Национальной коммуникационной регулирующей комиссии Дмитрия Киташвили обвиняют в вымогательстве взятки у предпринимателя. Защита Круашвили требует перенести суд на месяц, поскольку материалы дела были переданы адвокатам лишь 4 дня назад. Круашвили, который сейчас находится за границей, обвиняется в целом ряде уголовных преступлений. Прокуратура объявила его в международный розыск. В Грузии сегодня вечером будет отменено чрезвычайное положение. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе сообщила депутатам, что с 19 часов пятницы чрезвычайное положение на территории страны отменяется. По словам госпожи Бурджанадзе, соответствующий указ подписал президент Грузии Михаил Саакашвили. Однако накануне возникли серьезные трудности, свидетельствующие о сохранении системных противоречий между сторонами. Среди оппозиции образовалось радикальное крыло. Лидер республиканцев Тинатин Хидашели заявила, что власти не хотят идти на уступки. Кроме того, МВД Грузии после допроса бывшего государственного министра и одного из лидеров оппозиции Георгия Хайндравы, он также проходит пока в качестве свидетеля по делу о попытке госпереворота, распространил запись телефонного разговора между Георгием Хайндравой и сотрудником российского посольства Петром Соломатиным, который, как утверждает МВД Грузии, является резидентом службы внешней разведки России и выслан из Грузии за шпионскую деятельность. Этот короткий разговор привел к беспрецедентному дипломатическому скандалу между Россией и Грузией. Георгий Хайндрава заявляет, что в ходе встречи обсуждал с Петром Соломатиным не организацию митингов, а мирное урегулирование конфликта в Южной Осетии и Абхазии.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жителю Чечни 172 тысячи евро компенсации за разрушенное во время военных действий жилье и семейное предприятие. В 99 году в село Братское, где жил Хантабай Хамидов, были введены войска МВД. Хамидов с семьей были вынуждены покинуть дом и переселиться в лагерь для беженцев, где они прожили несколько лет в тяжелых бытовых условиях. Житель Чечни неоднократно обращался в российские суды, но его жалобы отклонялись. Как отмечает газета «Коммерсант», в Чечне за потерю жилья и имущества выплачивают 350 тысяч рублей. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, сокращенно ДОВСЕ. Закон об этом, внесенный президентом Владимиром Путиным, Госдума приняла 7 ноября. Глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия приостановит действие договора с 12 декабря. Москва заявляет о готовности снять мораторий, если страны НАТО ратифицируют адаптированный вариант ДОВСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного урагана, обрушившегося на Бангладеш, превысило 240, сообщают власти. Сотни людей пострадали, десятки тысяч пришлось эвакуировать. В прибрежных районах Бангладеш приливные волны достигали 15 метров в высоту. Сильно пострадали три города с населением 700 тысяч человек. Некоторые деревни полностью стерты с лица земли. В Бенгальском заливе пропали без вести около 100 рыболовных судов. Сила ветра достигала 250 км в час. Углубившись внутрь страны, ураган ослабел. Соединенные Штаты не удовлетворены новым докладом Международного агентства по атомной энергии по Ирану. МАГАТЭ отмечает некоторый прогресс в достижении прозрачности иранской ядерной программы, но подчеркивает, что уровень сотрудничества Ирана по-прежнему оставляет желать лучшего. Белый дом назвал сотрудничество Ирана с МАГАТЭ селективным и недостаточным и заявил, что будет настаивать на новых, еще более жестких санкциях против Тегерана. Вот что заявил представитель США в МАГАТЭ Джордж Шулте.
Under international pressure,
Под международным давлением Иран согласился наконец пролить некоторый свет на свои действия в прошлом. При этом, однако, он по-прежнему отказывается дать полную информацию об уже проделанной работе и о том, что намерен делать дальше. Он отказывается прекратить обогащение урана. Мы предпочитаем дипломатию как способ решения проблемы, но чтобы дипломатия увенчалась успехом, Совет Безопасности должен продолжать работу над третьей резолюцией по Ирану, а пока дверь для переговоров остается открытой.
Сказал представитель США в МАГАТЭ.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня было приведено к присяге новое правительство Польши, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Президент Польши Лех Качинский сразу же после того, как лидер, победивший в досрочных выборах партии «Гражданская платформа», будущий премьер Дональд Туск, представил свой кабинет, высказался против назначения на пост министра иностранных дел бывшего министра обороны в кабинете Ярослава Качинского Радослава Сикорского. Дональд Туск, однако, заявил, что будет защищать своего кандидата на пост руководителя Министерства иностранных дел, поскольку во время встречи один на один президент не сообщил ему никаких сведений, которые дискредитировали бы Сикорского. После победы в выборах гражданской платформе, однако, не хватило голосов, чтобы управлять страной самостоятельно. Для создания проправительственного большинства в парламенте понадобилась коалиция с Польской крестьянской партией. Политики этой партии также получили портфели министров, а лидер Польской крестьянской партии, в 90-е годы премьер правительства Вальдемар Павляк, стал вице-премьером и министром экономики в правительстве Дональда Туска. Новое правительство должно будет еще получить вотум доверия от парламента. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В завершении выпуска напомню его главные темы. Лидеры Омского избирательного списка СПС объявили голодовку. В Тбилиси начался суд по делу Ираклия Круашвили. В Бангладеш жертвами мощного урагана стали свыше 240 человек. Последний выпуск новостей «Радио Свободы» вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свободы». Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Мама, у которой рождается неполноценный ребенок, с первых дней в роддоме оказывается перед необходимостью выбора. Это не лечится, говорят ей, и словно подталкивают отказаться от малыша. Многие так и поступают. Многие ломаются позже, потом, когда теряют силы и чувствуют, что не могут преодолеть гору моральных, физических и материальных проблем по воспитанию ребенка-инвалида. Но есть и отчаянные. Те, кто практически без помощи со стороны государства, решаются пройти этот путь сами. О них, родителях детей-инвалидов, не сдавших своих сыновей и дочек в специнтернаты, мы и будем говорить сегодня. Мои гости – семейный системный психотерапевт, член Европейской ассоциации психотерапевтов Ольга Березкина и учитель-дефектолог Марина Минкина. Здравствуйте.
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 Пожалуй, не было еще ни одного обсуждения положения детей-инвалидов и их родителей, при котором тут же не начали бы сравнивать опыт развитых западных стран и России. С такой привычный поворот – вот у них, а вот у нас. В первую очередь, конечно, пытаются сравнивать отношение государства к этой проблеме. Что сегодня происходит в России, с вашей точки зрения? Государство скорее помогает тем детям, от которых родители отказались, или наоборот, тем детям, родители которых растят их дома? Ольга.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они помогали и тем, и другим. Но я не знаю, можно ли назвать полноценной ту помощь, которая оказывается в интернатах. Потому что интернат изначально это такое заведение, доставшееся нам из прошлого, которое немножко похоже на тюрьму. И, в общем, там не все обеспечивается. Но все-таки мне кажется, что происходит чуть-чуть, недостаточно, такая тенденция, что детям, именно детям, которые живут в семьях, стали оказывать помощь какие-то государственные структуры. И причем это происходит последние, наверное, вот лет 5-7.
Вот мы сейчас Марине зададим этот вопрос, поскольку Марина у нас не только работает как учитель-дефектолог с детьми с дефектами зрения, да, насколько я знаю, Марина?
Да.
Вот, но и является матерью ребенка-инвалида, и ребенку уже 18 лет, поэтому весь этот путь, о котором мы говорим сегодня, Марина прошла сама. Марина, на ваш взгляд, меняется ли что-то, и Пытались ли вы когда-то задавать себе вопрос, а что было бы, оставь вы ребенка в специнтернате с самого начала, откажись вы от ребенка? Как бы ему жилось в том случае, как ему живется сейчас, и насколько вот здесь участие государства все-таки существенно в этой ситуации?
Вы знаете, действительно, в этой проблеме 18 лет я уже настолько в этой жизни, что другой просто себе представить не могу. И начинаю отвечать на вопрос, который, информация, в котором прозвучала сначала. Есть ли изменения? Да, есть. Я очень, в принципе, я человек оптимистичный, и начинали этому очень сложно, и как бы я никогда не очень надеялась на помощь извне. Я считаю, что во многом зависит от человека, насколько он правильно подойдет к решению своей личной проблемы. У меня сложилось так, что я достаточно активно начала свою, если можно сказать, так, деятельность. И поскольку у меня было педагогическое образование, сама жизнь подсказала мне и, в общем-то, вывела меня на эту стезю. Я работаю дефектологом. Почему? Потому что я поняла, что работая дефектологом, если я окунусь в эту проблему, то я смогу помочь ребенку даже в плане того, что я найду те места, те центры, которые помогут мне в моей проблеме. Так оно и случилось. И так складывалась жизнь, что мы постоянно где-то ходили на какие-то занятия. Я брала его с собой в свое учебное заведение. Я работаю в детском саду с патологией зрения, с детьми с патологией зрения. И возвращаясь к вопросу о помощи государства, я могу сказать, что да, я очень довольна, что произошли колоссальные, не колоссальные, но достаточно серьезные сдвиги в этой области. Государство поворачивается к нам. Я это ощущаю.
Спасибо, Марина. Я думаю, что это не самая распространенная точка зрения, поскольку вот есть такая точка зрения весьма циничная, что граждане интересуют страну в первую очередь с двух точек зрения. С точки зрения уплаты налогов и с точки зрения бесплатной армии. То есть мальчики как будущие солдаты, а девочки как те, кто этих солдат будет рожать. Понятное дело, что инвалиды и пенсионеры вот в эти сферы, в эту сферу интересов государства не попадают никак. Ольга, на ваш взгляд, вот подобный цинизм, он уместен ли вообще? Или все-таки что-то сдвигается в лучшую сторону, и есть шанс, что когда-нибудь, начиная обсуждать тему, подобную нашей сегодняшней, уже немного у оппонентов будет возможности сказать, вот у них, а вот у нас?
Ну, я считаю, что лет через 40. Честно говоря.
Вот такой прогноз.
Да, ну, он не оптимистичный, но, в принципе, вот, насколько я знаю, лет 40 назад в многих западных странах ситуация была такая же примерно, как у нас. Что касается самой проблемы, она свежая, потому что, если вы обратили внимание, во времена Советского Союза инвалидов на улицах не было никаких. Они, в принципе, сидели где-то или их не выпускали, потому что советский человек... Он не может быть больным, старым, беспомощным, некрасивым и вообще желательно не умирает никогда. Сейчас, конечно, очень многие мамы мне рассказывают, что для них очень тяжело ездить в транспорте, в общественном, даже не физически, а потому что это вызывает очень сильные эмоции. Общество не привыкло, когда видит собой больного, вообще инвалида, а не дай бог, еще ребенка, ведущего себя как-то неадекватно, потому что пороки интеллектуального всякого развития, эмоционального, они почему-то более болезненны для людей. Есть такая, как какая-то древние какие-то пробуждаются эмоции, типа, потому что люди боятся столкнуться с несчастьем, боятся заразиться несчастьем. И они не привыкли. А общество, в общем-то, в принципе, способно к этому привыкнуть.
Марина, вот ваш оптимистичный настрой, попробую сейчас немножко сбить своим вопросом. Я знаю, что вы в свое время пожертвовали своей первой специальностью, любимой специальностью, то есть да, вы педагог по образованию, но вы были еще и переводчиком с французского языка, мечтали о Париже, и, в общем, имели все шансы работать с гидом-переводчиком. Но, тем не менее, когда родился вот ребенок, то пришлось круто изменить жизнь и перестроить вообще всю ее. Если бы государство помогало так, как должно было бы помогать, нужны ли были бы тогда такие жертвы с вашей стороны?
мне сложно назвать это жертвой, потому что я нашла себя в другой профессии. Я очень довольна тем, чем я сейчас занимаюсь. Возможно, со стороны это выглядит как жертвенность. Ну, я бы не стала так все-таки ставить вопрос. А что касается, по-моему, вы говорили о помощи опять государства, да?
Да?
А, если бы государство поставило меня в другие условия, опять сравнивая с западными. Да, возможно, что-то сложилось бы и по-другому. Но опять мне сложно рассуждать на эту тему, потому что я просто... Возможно, найдутся люди, которым действительно смогут с вами согласиться. Все зависит от человека, все зависит от того, насколько он примет эту проблему, настолько он вживется в нее. Я буду настаивать на то, что мой вариант оптимистичен. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы государство немного больше помогало. И даже не немного.
Спасибо, Марина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О детях-инвалидах, воспитывающихся дома, сегодня говорят психотерапевт Ольга Березкина и учитель-дефектолог Марина Минкина. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мы готовы и выслушать вас, и ответить на вопросы, если они у вас будут. Ольга, вы сейчас заговорили об отношении общества и о неготовности общества видеть инвалидов и близко как бы их воспринимать. И вот, собственно, есть две точки зрения. Больные дети должны находиться среди здоровых, и тогда у нас неизбежно следуют два вывода. Косые взгляды и недовольство тех, кто будет обязательно отворачиваться от ребенка, там, ну, предположим, в инвалидном кресле, или тем более от малыша там, с психическими отклонениями. Но здоровая среда для развития такого ребенка. Либо же больные дети должны находиться среди таких, как они, где все абсолютно приспособлено и подлажено именно под них, под их род заболевания, под их особенности, под их возможности. Вот как психологу, какая точка зрения ближе вам?
Ну, мне ближе с точки зрения первой, конечно. Потому что я работаю в Ясенево, там есть такой центр «Наш дом», который представляет из себя школу, где 7 лет для детей по особым программам с множественными всякими нарушениями. И там же есть интегративный детский сад, где примерно на 16 детей 4-5 ребенка с психологическими всякими особенностями или с разными заболеваниями, с которых обычно не бывают. Совершенно очаровательный детский сад, и родители очень многие стремятся с хорошими, с вполне такими обычными детьми туда попасть. Естественно, что эти дети, когда они вырастут, они будут другими. И мне кажется, для общества это очень полезно. И одна мама мне, например, говорила, у нее вполне обычный ребенок, что она уверена, что в этом заведении, да, вот в этом детском саду, к ее ребенку тоже будут относиться не как к, не по стандарту. То есть она уверена, что его особенности, его развитие тоже очень важно для этих воспитателей, вообще для этой атмосферы.
Спасибо, Ольга. Марина, я вот слушала Ольгу чуть раньше, когда она говорила о поездках в метро с ребенком, вспоминала ваш рассказ о том, что это действительно было тяжело в свое время, и что даже возникало желание что-то резкое сказать людям, которые пристально всматривались в ребенка и в вас. И вот сейчас, будь ваша воля, и будь вы в силах ситуацию либо в одну сторону развивать, либо в другую, что бы предпочли вы, чтобы ваш сын всегда находился в среде таких же, как он, и для него там были созданы все условия, или чтобы он имел возможность быть среди здоровых детей и совершенно, ну, в меру своих сил, как бы участвовать в их жизни?
Вы знаете, поскольку речь идет совершенно о конкретной ситуации, то не обобщая скажу, что для моего ребенка лучше среда подобных ему. Ему там спокойней, он никогда не увидит ни косого взгляда, который... в чем сложность косых взглядов для таких детей? Они возбуждают в ребенка какую-то неадекватность поведения. Это однозначно. И всегда. А такие дети очень чувствуют просто даже слегка брошенный косой взгляд. И идет процесс неадекватности. Поэтому мое личное мнение для моей ситуации, что ребенок должен находиться, конкретно мой ребенок, среди подобных. Там ему спокойней, там нет ситуации для неадекватного поведения.
Марина, несколько слов тогда уж, раз мы заговорили о той пятидневке, на которой сейчас находится Тимур. И я так понимаю, что вам повезло с этим учебным заведением. Что это за место?
Это детский дом номер 7 в Новых Черемушках. Пользуясь случаем, хочу произнести слова благодарности, низкий поклон всему педагогическому коллективу и директору этого дома Светлане Владимировне Андреевой за то, что благодаря ей, благодаря этим людям, детям там хорошо, там сытно, там красиво, там интересно. Детей водят в театры, в цирк, в Макдональдс, устраивают различные внутри домовские, скажем так, мероприятия. Ребенку там комфортно.
Но это не детский дом, где дети живут постоянно. Насколько я знаю, на выходные и на праздники вы забираете детей домой, да?
Единицы, буквально единицы детей живут в выходные и праздники дома. В основном это дети, за которыми не приходят и даже в родительский, скажем, такой день, потому что там по средам есть родительский день. Бывает, что и не приходит.
Марина, скажите, это выбор родителей или это состояние здоровья детей, которые не предполагают, что ребенок может находиться дома?
Я думаю, что это выбор родителей, и я думаю, что там не очень, в основном не очень благоприятная, может быть, социальная среда. Это и дети алкоголиков, и наркоманов. И, может быть, смею сказать, людей, которые не нашли в себе силы как-то с ребенком быть.
Наедине, да. Получается так.
Да.
Наедине и дома.
Да.
Ольга, вот Марина начала ответ на мой вопрос со слов, что вот в ее конкретном случае для ребенка лучше вот так. Можете ли вы сказать о том несколько слов, для какого рода отклонения детей все-таки лучше пребывание в здоровой среде, а с какого рода заболеваниями лучше находиться в среде себе подобных, на ваш взгляд?
Ну,
вы работаете с родителями.
Насколько я понимаю, Марина, например, сказала, что она забирает его домой.
Да.
И они выходят куда-то. То есть какое-то специальное есть заведение, да, где с ребенком занимаются, там происходит его социализация. И в то же время у него есть и всякие другие выходы. Это как раз, наверное, с моей точки зрения, некое оптимальное сочетание. Потом, насколько я поняла, он же не с самого рождения, да, в него вложено много сил. Что-то с ним там, его учили, и растили, любили.
Марина, во сколько лет вы отдали ребенка в этот детский дом?
Вы знаете, вот мне, я, кстати, ехала и вспоминала, когда, ну, где-то года 2-3.
Мне кажется, лет в 15, вот так. Да?
Вот где-то так.
Лет в 15, да. То есть пошел подростковый период, когда уже физически стало очень трудно самой справляться.
Потом я вам хочу сказать, что я, конечно, не назову никакого диагноза, потому что все очень разные. Более того, очень разные семьи. И то, как родители могут организовать ребенка, и то, насколько их хватает сил. Это же неосознанный выбор, потому что такой ребенок рождается у любого родителя. И насколько его хватает, да, и насколько он может. И как это все происходит, это, ну, невозможно
сказать. То есть, в общем, здесь нет никаких критериев. Ольга, я вас немножко перебью. У нас первый звонок. Москва, Иван. Сейчас мы выслушаем Ивана и продолжим разговор. Добрый день.
Добрый день. Я хотел немножко своим опытом поделиться. Я несколько лет довольно долго работал вот в такой школе, которая называется «Ковчег», где как раз и преследуется такой принцип, чтобы здоровые дети учились вместе с больными. Вот. Я уж не буду говорить про подробно про всякие плюсы и минусы, но здесь важно, во-первых, чтобы класс был небольшой, вот, чтобы там учитель видел каждого, чтобы с детьми работали специалисты, и учитель знал бы особенности психологические и другие работы с детьми. В общем, короче говоря, здесь, конечно, хорошо, когда они вместе учатся, но это, так сказать, большая проблема, которую надо правильно организовывать. А если просто бросить больных детей просто в большой класс, то там могут и дразнить, и все что угодно. Вот, все, спасибо.
Спасибо, Иван. Иван, ну вообще, по-хорошему говоря, конечно, и для здоровых детей лучше было бы, чтобы класс был небольшой, чтобы каждый ребенок был на виду, и чтобы уж тем более учитель знал о психологических особенностях каждого ребенка. Но о больных детях и говорить не приходится. Ольга, прошу.
Я хочу сказать, что степень детей, которые, в общем-то, в цивилизованном обществе их даже не называют инвалидами, их называют либо детьми с инвалидностью, либо особыми детьми. И тогда для них самих это обычно все равно. А для родителей семьи это очень важно. Что степень их такой вот особенности, да, и специальных знаний, она разная. Вот та школа, в которой я работаю, там дети, которые раньше вообще признавались необучаемыми. Они не говорят, у них множественные всякие нарушения и болезни. И все равно с ними что-то можно делать. Кроме всего прочего, мне кажется, что вот эта помощь государства должна быть направлена не только на ребенка, но прямо на всю семью. Потому что вся семья должна как-то продолжать жить, несмотря на то, что, конечно, обстоятельства изменились, но родители должны иметь возможность растить детей, да, чтобы дети ходили в школу, да, чтобы дети занимались во всяких кружках, ну, чтобы дети могли отдыхать где-то.
Ольга, я вот вам сейчас такой сложный вопрос задам. Если в семье есть еще один ребенок, этот ребенок здоров, ведь не может же быть такого, чтобы силы и время и нервы родителей, отданных ребенку больному, не шли как бы в ущерб тому здоровому ребенку, который растет в этой же семье. Вот как в такой ситуации решать эту дилемму?
То есть... вы знаете, любовь непропорциональна времени, силы непропорциональны времени. Это мне вообще кажется странным, да? Вот, ну я не знаю, человека, у которого несколько детей, он понимает абсолютно обычных, да, что нельзя сказать, что одного ты любишь в ущерб другому. Да, и что, конечно, эти дети растут, на них сказывается, что они растут вместе с ребенком, который не такой, как все. Это, ну, почему вы считаете, что это сказывается плохо? Это открывает ему еще некие психологические особенности жизни.
Я не произносила слово «плохо», я сказала, что это влияет. Марина, вы согласны с такой точкой зрения?
Да, дело в том, неправильно я начала свой ответ. Дело в том, что у меня в семье как раз двое детей, и второй ребенок здоровый. Проблема, я вам скажу, очень серьезная. И в плане воспитания второго ребенка, в каком смысле, в отношении его к дефекту старшего, пожалуй, я не могу сказать, что я потерпела фиаско, но я пока не вывела второго ребенка на тот уровень, который мне хотелось бы увидеть. Единственное, что я правильно, неправильно, но так подсказывает мне жизнь. Я слегка, ну, вернее, как-то достаточно часто, но ненавязчиво даю понять младшему, что, возможно, придет время, что ему придется полностью заботиться, взять на себя заботы о старшем. Ну, насколько это увенчается успех.
Ну, младший мальчик еще все-таки достаточно маленький. Я думаю, что еще становление его такое личностное не закончено, не завершено. И...
Конечно, мне тоже так кажется. То есть что все... не надо смотреть. Понимаете, мы когда смотрим на ребенка, нам кажется, что он таким и останется. Они сильно меняются. Очень сильно. И если надеяться. Вашей семье, да, принято, и потом он не может к нему относиться так же, как вы. Я вот часто сталкиваюсь, когда я веду родительские группы с этим. Она, например, маме больно, что старшего ребенка называет младший слепым. А он слепой, он его принимает таким, какой есть.
Спасибо, Ольга, я вынуждена вас прервать. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов сегодня подводим итоги работы Государственной Думы 4-го созыва. Гость, депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин, ведет эту передачу Михаил Соколов.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Омской области 3 кандидата в депутаты Госдумы от Союза правых сил, возглавляющие местный избирательный список, объявили голодовку в знак протеста против изъятия листовок партии. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жителю Чечни Ханбатаю Хамидову 172 тысячи евро компенсации за разрушенное во время военных действий жилье и семейное предприятие. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Закон об этом, внесенный президентом Владимиром Путиным, Госдума приняла 7 ноября. Мощность взрывного устройства, которое сработало вчера вечером в московском кафе, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным Интерфакса, взрыв произошел в кафе «Форсаж» в проектируемом проезде. Пострадала официантка. В городском суде Тбилиси начался процесс по делу экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Его и бывшего руководителя Национальной коммуникационной регулирующей комиссии Дмитрия Киташвили обвиняют в вымогательстве взятки у предпринимателя. Число жертв мощного урагана, обрушившегося на Бангладеш, превысило 240, сообщают власти. Сотни людей пострадали, десятки тысяч пришлось эвакуировать. На Тихоокеанском побережье Южной Америки новое землетрясение. Подземные толчки силой 6,7 балла по шкале Рихтера ощущались минувшей ночью на границе Перу и Эквадора. Сведений о жертвах или разрушениях нет. Соединенные Штаты не удовлетворены новым докладом Международного агентства по атомной энергии по Ирану. МАГАТЭ отмечает некоторый прогресс в достижении прозрачности иранской ядерной программы, но подчеркивает, что уровень сотрудничества Ирана по-прежнему оставляет желать лучшего. Во Франции 4-й день продолжается забастовка работников транспорта. В Париже ходит едва ли четверть поездов метро и треть автобусов. Продолжаются серьезные сбои в работе железных дорог.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Однажды я прочла записки врача о девочке-аутисте, беспомощной настолько, что она, например, не могла полить цветы из лейки. Не потому, что не могла лейку удержать в руках, а потому, что была не способна совершать сознательные действия. Эта девочка, Соня, не могла ей говорить, но могла писать. Врача поразил богатейший внутренний мир этой девочки, его чистота и красота. У Сони есть родители. Они не отдали ее в специнтернат, и им очень нелегко. О родителях Сони и всех тех, кто ежедневно совершает свой маленький подвиг воспитания больных детей, мы продолжаем разговор с учителем-дефектологом Мариной Минкиной и членом Европейской ассоциации психотерапевтов Ольгой Березкиной. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Я хочу вернуться к тому психологическому давлению общества, которое зачастую испытывают родители ребенка-инвалида. Вот этот принцип «вы не такие, как все». Но мне кажется, что еще одной из серьезных психологических проблем родителей таких является ощущение такой собственной беспомощности, когда опускаются руки и когда кажется, что сделать ты уже ничего не можешь. Ольга, поддается ли вообще какой-то коррекции вот это состояние? И как и чем? Какие вы находите аргументы? Как вы поднимаете из этого состояния?
Вы знаете, мне кажется, что когда они... встречаются люди с похожими проблемами, еще желательно, чтобы эти были люди на разных там возрастах ребенка. Они делятся, дать им надо возможность поделиться, как они выживают, как они это сделали, и что значит аргументы. Я, честно говоря, не очень обсуждаю вопрос там, отдать ребенка или не отдать ребенка, правильно они сделали, неправильно сделали выбор. Они сделали для себя естественный выбор, потому что если бы они его не сделали, они бы очень плохо отнеслись бы к себе, прежде всего. То есть для них это, для многих не было просто вопросов, и они, наоборот, выдерживали этот выбор. Конечно, они нуждаются. Бесконечный помощи, и потому что, кроме всего прочего, первое, что на них наваливается, это некое безумное одиночество. Я не говорю о самом начале стресса, потому что когда они начинают уже куда-то ходить с этим ребенком, и сейчас образуется много сообществ этих родителей, и это, конечно, один из путей для того, чтобы жить полноценной жизнью. Они друг друга очень поддерживают.
Спасибо, Ольга. Марина, чуть позже передам микрофон. Вам звонок принимаем. Лина Сергеевна из Москвы. Добрый день.
Добрый день, спасибо. В 87-м году я, будучи уже сама рожденная ревматиком, то есть всю жизнь прожила, будучи человеком больным, и имея вторую группу, в 35 лет родила сына. И так случилось, что нужно было уезжать в другую страну, мусульманскую, и я не поехала, осталась с сыном одна. Мальчик родился с остаточным ДЦП, прибавилась травма, и, в общем, букет был такой, что кроме центра Анны Львовны Битовой, знаете, никто не хотел мне помогать. Я очень им всем благодарна, потому что именно там такие врачи, как Борис Алексеевич, помогли мне понять, что лекарства в данном случае тщетны. Я сходила на маховую с ребенком, IQ у него был выше нормы, на его возраст, и я стала искать. Нашла школу «Ковчег» Александра Михайловна Ленартовича. Очень ей благодарна. Вот я, у меня просто слов нет, где учились дети, которым трудно было в социуме. А потом, когда у ребенка пошли особенности пубертантного возраста, начались приключения, потому что и со школы начались сложности, и в социуме вот с одноклассниками и так далее. Потому что когда IQ высокий, человеку всегда сложно. Я это прошла на себе. Ну и вот я очень много лет искала выход из тупика, и в 2004 году, когда сыну уже было 17 лет, нашла. Интегративная медицина признала методику самооздоровления по методике академика Абдуллаева Фархата Мухамедовича лучшей в мире в этом году на международном форуме. И вот мы работаем по этой системе. У ребенка норма с сердцем, норма с конечностями. И остается только то, над чем он должен работать сам, это характер. И я работаю над своим характером тоже, потому что сами понимаете, что если я в 3 года осталась к своему ревматизму еще и без родителей, то жизнь моя была, ну, очень прям нескучной. Вот. И я могу сказать, что тот результат, который мы имеем на сегодняшний день, я здоровый человек, хотя я уже на пенсии, и ребенок мой полноценно работает в 3 фирмах, хотя ему 20 лет, поскольку молодежи, вы знаете, много не платят, стараются, да? То есть мы живем нормальной, полноценной жизнью. И я очень благодарна вот всем, кто помог моему ребенку в детстве. И, конечно же, академику Абдуллаеву Фархату Мухамедовичу и всей его семье. Потому что без этого вы бы со мной просто не разговаривали. Я бы не выдержала того, что было. Поэтому, дорогие родители, есть форум, извините, сайт создатель.кз. Выходите, ищите. Швейцария, Америка, Англия. Германия, все страны мира работают и лечатся по этой методике энергии солнца без лекарств. А вам спасибо, что вот вы такую программу затеяли. Вообще, женщина на радио, вот, чудесная программа. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Лина Сергеевна, за звонок. Вы знаете, я очень рада, вот не прерывала слушателя, хотя долгий был звонок. Я рада, что звучат сегодня у нас в эфире и название клиник, и имена врачей, и название каких-то методик, которые помогли тем или иным людям. Вы знаете, вот я слушала Лину Сергеевну, сильная женщина, очевидно, да, много что прошла, задумалась вот над чем. В студии у меня сидит мама ребенка. Звонят тоже женщины. Где папы? Вопрос, собственно, Ольге сейчас задам по поводу вот какому. Вот есть такие две точки зрения у социальных психологов. Одна часть психологов считает, что уход за ребенком-инвалидом настолько опустошает супружескую пару и физически, и эмоционально, и денежно, и как угодно, что именно в этой среде необычайно часты разводы, суицидальные попытки и алкоголизм. Другая часть психологов, наоборот, полагает, что ситуация крайняя, критическая, она способна настолько сплотить людей, как ни одна другая, как ни в одной другой ситуации такие семьи бывают очень крепкими и прочными. Понимаю, как бы не будучи человеком наивным, что есть разные пути развития сюжета, то есть может случиться и так, и так. Ольга, на ваш взгляд, от чего это зависит? Вот по какому пути пойдет пара?
Ну, во-первых, оба правы, да, и те, и другие психологи. Это зависит от психологических особенностей самой пары, от их зрелости, от того, что они, как они вообще относятся к этой жизни. Конечно, это проверка. Причем я хочу сказать, что рождение такого ребенка для мужчины, наверное, не меньшая травма, а часто и большая. Потому что мама может остаться, свои материнские обязанности она выполняет не как обычная мама, а во много раз лучше. А мужчина все-таки подспудно, для него вот это стресс и такие тайны, что он плохой, от него может родиться больной ребенок. Тут такие древние слои, вот, и, конечно, им очень сложно. И потом им приходится, конечно, больше работать значительно, потому что на какое-то время женщина перестает работать, пока они там... Это процесс воспитания такого ребенка с сильными всякими нарушениями нельзя никому доверить. И только с какими-то годами они начинают нанимать няню и что-то делать. Это когда они вполне обеспечены.
Спасибо, Ольга. Марина, ваш собственный опыт и ваши наблюдения. Много ли таких мам остаются одни с детьми вот с такими сложными, один на один со своей ситуацией?
Знаете, я не могу назвать статистику. Я как бы вот в этой ситуации...
Нет, статистика мне не нужна.
Нет, я не могу ответить много-немного. И даже вот у меня нет впечатлений много-немного. Я думаю, что много. У меня есть такое ощущение, что много. Потому что как бы Россия... Может быть, я скажу крамольную вещь. Ну, страна слабых мужчин.
Скажу абсолютно это тихо. Абсолютно с вами согласна.
Скажу это тихо. Но думаю, что кто захотел, тот услышал. И тем не менее, вот мой опыт и моя жизнь сложилась так, что мой мужчина рядом. И сложилось так, что, отдав колоссальное количество сил на первых этапах, на вторых, на третьих, на четвертых, я сейчас поняла, что я здорово устала. И вы знаете, мой муж подхватил эстафету, хотя, конечно, самое сложное осталось в прошлом, но, тем не менее, многие обязанности по поводу ребенка он взял на себя. Я так тихо, ненавязчиво, немножечко с себя их...
Что-то снимаете?
Сняла, и он как-то так тихо подхватил. Я думаю, что я была глубоко не права, что не сделала это раньше.
Спасибо, Марина, звонки принимаем. Лена из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня дочки, один годик, у нас синдром Дауна. Я хочу поблагодарить всех, кто встретился нам на нашем пути с самого рождения, кто нас поддерживал. И в первую очередь центр Downside Up, с которым мы тесно сотрудничаем до сих пор, ездим туда, к нам приезжают на дом педагоги. Низкий поклон и вам тоже, людям, которые работают с детьми-инвалидами. Мое мнение, что общество может считаться здоровым только тогда, когда люди с какими-то особенностями живут, существуют, работают, бывают счастливы наравне с обычными людьми. Это мое глубокое убеждение. Я надеюсь, что мы сейчас идем по этому пути. То есть то, что происходит в нашем обществе, дает надежду, что когда-нибудь мы, ну не мы, может быть, наши какие-то отдаленные внуки, правнуки будут так жить.
Спасибо вам за звонок, Лена. Сразу еще один звонок принимаем, а потом прокомментируем оба. Ирина из Москвы, добрый день.
Добрый день. Я хотела сказать, у меня сын тяжело больной аутизмом, и его нельзя оставлять одного дома. Дело в том, что он был 4 года на улице Новаторов, там санаторий прекрасный. А потом пришлось его отдать в интернат, но мне сами работники сказали, что я его каждый день забирала. Его нельзя было оставлять на ночь, потому что там дети-сироты, вы понимаете, они из таких семей, уже здесь об этом говорилось, не из самых лучших. Вот. Потом, конечно, пришлось его забрать. Когда ему исполнилось 16 лет, и он дома, в больницу его берут неохотно, потому что он все уничтожает, что попадет под руку. Он физически крепкий и очень здоровый. Он рвет одежду. Проблема в том, что когда холодно, он должен быть хоть укрыт, хоть одет. Мне иногда, конечно, приносят одежду. Я живу потому, что я ни на минуту не бросала работу. Сразу же после родов вышла. Я работаю в Академии наук. Это большая удача. Я вам вот что хочу сказать, что общество у нас не просто относится плохо к таким детям, к больным, к инвалидам, оно вообще очень жестокое. У нас страшная, совершенно нецивилизованная конкуренция. Я это на своей шкуре испытала. Я доктор наук, главный научный сотрудник, и работаю вот мне уже довольно много лет. И я сочувствия не видела. Наоборот, вы понимаете, видя сильного конкурента, люди буквально стервенеют. Вот. Я хочу сказать, что пока у нас в обществе будут такие нормы, то есть фактически их отсутствие моральное, отношение будет ко всем очень плохое. А эти люди слабые, они не могут себя защитить. Вы понимаете? И это большая проблема. Но самое главное, меня ужасает, что когда меня не будет, он погибнет, он месяц не проживет. С такими никто ведь не будет возиться. Вы понимаете, что если его сейчас в больницу очень с большим трудом берут, он все уничтожает.
Спасибо вам за звонок, Ирина. Мы ответим на него сразу после короткого объявления. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» звучит программа «Личное дело». О маленьких инвалидах и их родителях продолжают разговор психотерапевт Ольга Березкина и учитель-дефектолог Марина Минкина. Телефон студии еще раз назову. 8 800 200 ровно 2212. Продолжаем принимать звонки. И вот на два предыдущих звонка, ну, в основном, конечно, на звонок Ирины. Пожалуйста, Ольга, прошу.
Ну, я вам хочу обратить ваше внимание, что как раз в этих звонках прозвучало, что у нас помощь детям с особенностями организована, во всяком случае в Москве, организована очень неплохо. Как только ребенку становится 18 лет, и он должен перейти от образования, да, из одного министерства в соцзащиту, оказывается, что там нет никаких структур для таких детей, практически никаких. Понимаете? Они все равно нуждаются в тем, чтобы с ними занимались. Обязательно, потому что с ним прозанимались много лет, не вложено куча труда, они социализованы. Если его посадить обратно, как вот в эту, да, квартиру, все, это полная деградация, и мама не справляется. И они как раз очень многие родители сейчас занимаются этим и пробивают это. Но процесс, я думаю, что пойдет. Но пока вот мне просто было ужасно жалко эту маму, которая чувствует, вы чувствуете, как она одинока.
Вы знаете, что, Ольга, меня поразило? Вот я искала материалы к сегодняшней программе и обнаружила, что в интернете довольно много таких публицистических, сильных статей о необходимости социализации вот инвалидов, в частности, там после 17-18 лет. Почти все они написаны священниками. Вот как ни странно, как бы церковь бьет тревогу. Ну, то есть не странно, конечно, почему? Странно, что только церковь, да? В частности, вот один священник писал о том, как бывают недовольны прихожане в храме, когда родители приводят к причастию, скажем, умственно неполноценного ребенка, и в ответ получил письма о том, что да, действительно, вот там в одной из церквей, по-моему, Санкт-Петербурга, даже недовольный священник подошел к родителям и сказал, что заранее надо было бы предупреждать, мы бы это сделали до службы, чтобы все остальные как бы его не видели. В общем, обсуждать это, конечно, не хочется, потому что это дико, даже слышать об этом дико, да? Но один, тем не менее, вопрос остается. Предположим, ребенок-инвалид закончил школу вот в свои там 17 или 18 лет. Что с ним будет дальше? Какова его дальше судьба? Марина, вот задаю теперь этот вопрос вам, потому что перед вами сейчас вплотную встает этот вопрос. Как вы думаете решать этот вопрос? Что вы знаете о том, как он решается сейчас в России?
К сожалению, не смогу дать развернутого ответа. Вы знаете, плохо, неплохо, но так получается, я живу сегодняшним днем. Вот сегодня мой ребенок находится в некой системе. Система дом, интернат, там дача. Мы нашли удобное положение для себя, для него. Ему комфортно. Я спокойна абсолютно за него. Что будет через год?
А дом ребенка, где он сейчас находится, это до 18 лет, да?
Ему 18, он пока там находится. Нам сказали, что мы имеем право выбирать. И мне страшно даже задать
выбирать
вопрос.
Выбирать между чем и чем?
Потому что в 18 лет они, те дети, которые отказаны, без родителей, их, по-моему, куда-то влюблено, куда-то их переводят. И я с ужасом ждала этого и пришла к директору, но мне Светлана Владимировна сказала, что вы имеете право выбирать. Дальше я не стала задавать вопрос. Пока у нас все неплохо.
Ольга.
Да, я хочу сказать, да, что есть некие объединения родителей с детьми, где уже им по 25, по 30 лет, которые организовывают даже какую-то... ну, во-первых, там мастерские есть с детьми, которыми вполне... Вот такое ощущение, я когда их увидела...
Простите, Ольга, я сразу перебью. Да. Что сами родители это исключительно организуют? То есть это такая самодеятельность? Они объединяются, скидываются они... деньгами и что-то такое для этих
помощь
детей
государства,
делают?
Помощь государства, в частности, даже не государства, а частных людей, которые пытаются помочь, есть.
То есть они ищут спонсоров просто для...
Ну, не, кроме спонсоров, есть просто люди, которые их куда-то пускают. И угу. как-то помогают. Есть некоммерческие организации, негосударственные, которые тоже берут таких детей, и они там что-то делают с ними. И они... Но это не государственные вещи. Государственные структуры, им неудобно, потому что у них там сидит три бабушки, которым они выдали бесплатный обед и галочку поставили. У нас огромные деньги выделяются на соцзащиту.
Знаете, мне страшно даже думать о том, что будет вот с ребенком предыдущей слушательницы Ирины, которая сказала, что его и в интернате-то не хотят на ночь оставлять, потому что он там все громит. И дома она его одного оставлять не может. А когда ему будет 20, 25 лет? Значит, кто-то из родителей должен бросить работу и постоянно при этом...
Ну, наверное, там няня или еще что-то есть. Понимаете, трудно объяснить. Чем раньше с ребенком занимаешься, тем больше он социализируется. Понимаете? И надо заниматься очень много. И если вы хотите, чтобы такой ребенок был как-то управляем и что-то делал, и как-то общался, и был счастлив, и не превращал жизнь всей семьи в кошмар, конечно, с ним надо очень рано и очень много заниматься, искать, что для него подходит.
Спасибо, Ольга. Звонок принимаем. Анна из Москвы. Добрый день.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, меня очень порадовал звонок женщины, которая говорила про то, что у нее годовалая дочка в Москве с синдромом Дауна. Я хотела спросить, знаете ли вы, кроме Москвы, в каких-то других городах занимаются ли детишками с синдромом Дауна? Вообще, насколько эта проблема помимо Москвы решается детишками-инвалидами?
Поняли вопрос, Анна, Ольга, mm-hmm. прошу.
Значит, у них есть большой в этом центре SoundUp, да, есть большая программа, которая сейчас начинается. И я знаю... просто коллег, которые там работают. И вот она, например, сегодня полетела в Новосибирск организовывать эту службу. Это в Питере есть очень сильные службы. Они выезжают на какие-то консультации в роддома и в разные города. Кроме того, вы имеете право созвониться и связаться с этим центром, и они вам подскажут.
Ольга, может быть, просто подскажете, где вот наши слушательницы, Аня, найти информацию? Где?
Я думаю, что, может быть, в интернете у них наверняка есть
сайт. Что по поиску набрать?
Downside Up он называется.
Downside Up. Анна, надеюсь, что вы нас слышите.
Да.
Постарайтесь, попробуйте. Если не получится, звоните после эфира, я вас с Ольгой свяжу.
Надо как можно раньше всем этим заниматься, потому что... это...
Спасибо. У нас мало времени остается в эфире. Хочу немножко обострить разговор. Нашла цитату с одного из интернет-форумов. Я думаю, что вряд ли мужчина, вот, которому принадлежат эти строки, когда-то осмелился бы произнести вслух то, что он написал. А вот так вот анонимно, когда тебя не видят, не знают, позволил себе. Зачитываю, потому что подозреваю, что мнение это не единичное. Итак, цитата. «Я отрицательно отношусь к гуманности нашего государства. Смотрел однажды фильм про детей, которые ходить не могут, говорить не могут, лежат постоянно и на детей не похожи. Конечно, можно понять родителей, с одной стороны, которые ухаживают за этими растениями, но ведь потом они все равно умирают и даже не понимают, что они, эти растения, жили. Зачем же родители гробят себя?» Ольга, прошу ваш комментарий.
Распространенная точка зрения, но обратите внимание, что... это вызвано очень большими эмоциями. Он не хочет этого видеть. Он просто, ему это больно. Он этой психологического стресса не выдерживает. С точки зрения...
То есть вы считаете, здесь защита прежде всего,
прежде,
да?
Прежде всего защита, которая потом рационализуется определенным образом. Ну, он пытается объяснить, почему ему он не хочет этого видеть. Ну, если общество, не будем рассуждать, если общество достигло определенного развития, оно не может убивать детей, даже инвалидов. Хотя когда-то там, в время Древней Греции, это было распространено.
Это было принято, да. Марина, риторически, наверное, вопрос вам задам. Хочу просто вашу реакцию услышать на этот вопрос. Вот подчас случается так, что мама, родившая ребенка с какими-то отклонениями, она с первой минуты оказывается в какой-то информационной блокаде. То есть В лучшем случае правильно назовут диагноз. В лучшем случае. Иногда это тянется определенное количество лет, прежде чем этот диагноз вот в правильном своем формате она слышит. Почти полное отсутствие информации для тех, кто решается вот нести этот крест самостоятельно, даже о льготах и правах. То есть это все вот, вот по звонкам мы видим, да, что люди не знают, куда обратиться, ткнуться, где есть какие центры. Бесплатная психологическая помощь, которая, с моей точки зрения, таким родителям вообще в ежедневном режиме необходима, она не оказывается. То есть природе противостоять невозможно. Если природа распорядилась так, что у тебя такой ребенок родился, ты с этим сделать ничего не можешь. Но ведь все остальное, что я сейчас перечислила, это дело рук исключительно человеческих. Почему, на ваш взгляд, вот все это обрушивается на головы родителей?
Что значит «почему»?
Почему я так происходит?
Я не очень поняла вопроса.
Ольга, почему? Прошу вас, может быть, вы поможете.
Почему обрушивается?
Вы имеете в виду, что мне, почему не оказывается помощь?
Ну, почему вот так, понимаете, начиная от роддома и кончая ситуациями...
Тот же Downside Up, у него есть программа, когда там психолог, да, вообще дежурит в роддомах. Это потихонечку начинается. Это не может случиться раз, и все станет хорошо. И потом это зависит от нас. Смотрите, мы на эту тему беседуем здесь. Это уже хорошо. И люди, которые нас слушают, да, во-первых, они сами будут искать какие-то способы, если у них есть такие дети. Потом сочувствие, оно, в принципе, свойственно людям. Да, если его разрешить себе сочувствовать, не пугаться, а считать, что это нормально, то, наверное, что-то будет легче. Да, и, наверное, меняется в головах у врачей, потому что раньше 90% врачей просто безумно настаивали из лучших соображений, чтобы от ребенка отказались.
Спасибо, Ольга и Марина. Может быть, мало времени остается в эфире. Может быть, несколько слов ваших для родителей, какие-то просто советы. Я знаю, что вот один из советов, наверное, путь, которому вы не смогли последовать, не ставить на себе крест, то есть не задвигать себя куда-то в дальний ящик, и все-таки как-то свои интересы тоже пытаться в жизни соблюдать. Еще что-то, может быть, вот сейчас есть возможность у вас сказать родителям?
Ну, не опускать руки, и, в общем-то, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому раз уже сложилась такая ситуация в семье, значит, нужно просто искать, не замыкаться на себе, не замыкаться на семье, искать выходы, выводить ребенка в различные образовательные центры. И самое главное, что вот я, к сожалению, упустила в своей жизни. Выходите на психологов, на психоаналитиков. Это такая поддержка, которую я в свое время, к сожалению, не очень, понадеявшись на свои силы, не очень использовала. А может быть, даже и по незнанию. Я слишком рассчитывала на себя. Поэтому идите к людям. Вокруг очень много добрых людей, которые могут помочь.
Спасибо, Марина. И, Ольга, может быть, несколько слов о той школе, в которой вы работаете психологом. Может быть, кто-то захочет обратиться за какими-то частными консультациями, или это невозможно?
Это возможно, да. Туда можно... Ну, в принципе, она в Москве известная. Она в свое время вот от того центра Анны Битовой, да, центр литературной педагогики, отделилась. Да. Она называется «Наш дом», находится в Ясенево. Вот. Правда, очередь стоит, я вам хочу сказать. Она такого типа, государственная, неплатная, одна на всю Москву.
Но, тем не менее, можно попытаться найти ее и, по крайней мере, встать в эту очередь.
Там есть и врачебная помощь, и все. Да.
Спасибо вам. К сожалению, программа наша заканчивается. Наверное, кому-то это может показаться удивительным и необъяснимым, но родители детей-инвалидов в один голос говорят, что, несмотря на все трудности, эти дети внесли в их жизнь какой-то особенный свет и любовь. Что даже самые тяжелые дети наделены таким запасом любви и терпения, что самим своим существованием они уравновешивают нашу суетливую жизнь. Если еще оказывать им поддержку, они многому могут и нас научить, не только научиться сами. Я благодарю за участие в сегодняшней программе учителя-дефектолога Марину Минкину и психотерапевта Ольгу Березкину. Режиссер сегодняшней программы Наталья Гуреева, звонки принимала Белла Калуева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». «Женитьба» в театре «Линкум», Константин Леонтьев в «Зеркале двух новых книг», «Октябрьская революция» в «Зеркале петербургских выставок» и российские актеры на фотографиях Михаила Гутермана. Этот час подготовила моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите, он будет интересным. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.